Говорит радио «Свобода» в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях председатель исполкома Санкт-Петербургской организации партии «Единая Россия» Дмитрий Юрьев. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
И председатель регионального отделения партии «Правое дело» в Санкт-Петербурге Сергей Цыбуков. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Вчера, 5 мая, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов на встрече с президентом Дмитрием Медведевым предложил отменить все ограничения, касающиеся формирования и регистрации политических партий в России. Президент выступил против, напомнив о партийной вакханалии, которая творилась в стране в начале 90-х годов, когда партии создавались по щелчку пальцев. Сегодня в России всего 7 партий. Надо ли сокращать их количество? Может быть, россияне вообще привыкли жить по однопартийности и хотят ее возврата? А может быть, наоборот, необходимо создать правовые условия для свободного образования новых партий, как это предложил лидер «Справедливой России». Об этом, а также о внутриполитической ситуации в стране в целом и многом другом мы поговорим сегодня. Слушателям радио «Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Давайте, это я обращаюсь к нашим гостям, начнем с конца. Интересно было бы узнать ваше мнение, каждого из вас, о том, как бы вы могли охарактеризовать ту политическую систему, которая на сегодня вообще создалась в стране. Ну, давайте вы, Дмитрий.
Ну, Виктор, не хочется, с одной стороны, погружаться далеко в историю, но без этого не обойтись, потому что тот разговор, который вы процитировали в начале передачи, беседу Сергея Миронова и Дмитрия Медведева, очень сильно связан этот разговор со всей партийной историей, с историей партий в постсоветской России. Эта история началась в 91-92 годах, когда однопартийная советская номенклатурная система рухнула. Рухнула она под лозунгом, сначала мягким и добрым диссидентским лозунгом «Партия дай порулить», то есть даже не диссидентским, а наоборот, КВНовским. В конце концов, всех объединила ненависть, презрение, отвращение к коммунистической партии как воплощению всех недостатков советского режима, и кончилось все тем, что, как я в свое время шутил, в Советском Союзе победила антипартийная группа товарищей. Товарищи этих были десятки миллионов. Собственно, вот в этой вот антипартийной ситуации, которая продолжалась потом с 91 по 93 год, когда в России уже существовал абсолютно новый режим, абсолютно новая демократическая власть, но не было еще новой конституции и сохранялась в полный рост система советской власти. Вот в этот вот переходный период стал вопрос о партиях. С одной стороны, извините за небольшой исторический экскурс, но не могу об этом не сказать. С одной стороны, ненависть ко всему, отвращение ко всему, что как-то напоминает о партиях, пронизывало всех ведущих людей тогдашнего времени. Я помню, как и мне там пришлось бывать в окрестностях этих людей, Ельцин, Гайдар, как их буквально воротило от любых разговоров о том, что реформы нужно сопровождать определенным элитпропом.
Это не касается только коммунистической, или это наследие коммунизма, скажем так?
Это, как бы сказать, как сказал, по-моему, Довлатов там о ком-то, какой-то он антисоветский, то есть какой-то он слишком советский, как советский, он же антисоветский, но какая разница? Вот в этом смысле отрицание советского режима, оно в чем-то было пережитком советского режима. И поэтому любая попытка системно строить партийную деятельность, системно строить, например, агитационную работу, она тогда не проходила. И в 93-м году, вот заканчивая свой этот вот исторический экскурс, да, в 93-м году мы получили псевдопартийную систему, когда понадобилось срочно на коленке устроить многопартийные выборы, Когда группа товарищей в руководстве тогдашней конституционной комиссии, ну или как бы около конституционных кругах, во главе с представителями партии, тогда еще не существовавшей «Яблоко», Виктором Шейнисом и компанией, принесли Ельцина и убедили его в той системе, когда нет никаких партий, ввести половину выборов по партийным спискам, когда была введена система избирательной рулетки, голосование за котов в мешках избирательных списков, заглавленных тремя фамилиями. И тогда же, собственно, вот возник вот этот вот раскол между партией власти, которая тогда была по совместительству главной демократической партией «Выбор России», и, значит, антивластной силой, ради которой некоторые люди объединились и в честь своих фамилий назвали блок Явлинский-Болдырев-Лутлин, потом это стало «Яблоко». Вот тогда вот и возникла эта псевдопартийная система, ориентированная на избирательные кампании, на списки людей, на перетасуемые команды и никак не связанная с главным, чем должна быть партия, с представительством интересов определенных групп населения. Что происходит сегодня? Вы задали этот вопрос. Извините за немножко, так сказать, затяжку историческую, просто не мог этим не прослоить. С моей точки зрения, сегодня идет очень трудная работа по, как бы это сказать, по обратной, по репартизации системы жизни в стране, репартизации политики. Тогда была департизация, помните, указ Ельцина был номер 14 о департизации. Сейчас идет определенная репартизация. Репартизация возможна только тогда, когда партия реально выражает интересы какой-то группы населения. Ради этого создавались вот эти вот достаточно жесткие рамки по возникновению партии. Ради этого была включена система СИТА. Ради этого были произведены определенные нововведения в закон, от которых не хочет отказываться Медведев, потому что он понимает, если от них отказаться, то мы получим опять вакханалию псевдопартийных списков, мы опять получим битву нанайских мальчиков на телеэкране, и мы опять выведем за пределы партийной борьбы, собственно, людей, интересы которых должны выражать партии. Так вот, в этом смысле, я считаю, мы сейчас находимся в начале очень большого пути, по которому стоит идти. Сейчас партии, в том числе партия «Единая Россия», делают первые шаги по превращению себя в настоящие политические силы, выражающие интересы людей. И, соответственно, поэтому партийная система нуждается сейчас в поддержке и выращивании, как бы, строительство – это одна вещь, да, выращивание – другая, выращивают живое. Нам нужны живые партии. Мне кажется, есть сейчас основания для того, чтобы мы к этому шли.
Хорошо, спасибо, Дмитрий, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях председатель исполкома Санкт-Петербургской организации партии «Единая Россия» Дмитрий Юев и председатель регионального отделения партии «Правое дело» в Санкт-Петербурге Сергей Цыбуков. Сергей, хорошо, у меня такой же вопрос к вам. Вы согласны с этой концепцией, которую сейчас озвучил Дмитрий? Если да, то хотя бы примерно, да? Но тогда что, какую группу людей, скажем так, ну, олицетворяет партия «Правое дело»?
Я не могу не согласиться с Дмитрием, потому что он настолько умен, что когда его слушаешь, все время понимаешь, насколько есть еще люди, которые умеют анализировать и правильно понимать происходящие процессы. А я хочу добавить следующее. И вот он сказал вперед, что надо смотреть вперед. И так как я все-таки в жизни директор завода, то я бы хотел немножко с другого бока зайти, о чем Дмитрий, как политолог, естественно, не сказал. Мы живем все в кризисе, и это кризис системный, и это кризис, который перевернет весь мир. И с этой точки зрения, я же еще и председатель движения «Поддержку Путина», я внимательно прочитал программу 2020, и по большому счету именно она меня и подвигла возглавить правую партию. Потому что более либеральные программы, ну, я в своей короткой жизни не читал. Так вот, точно так же я зайду в историю, и из истории выйду с некими видением вперед. Да? Мы говорим, что сырьевая страна-держава развалится, когда нефть или газ упадет. Она и так развалится, потому что все равно нефть и газ будет опущена специально, чтобы нас развалить. Это факт.
Это вы считаете, Россия развалится все-таки в ближайшее
время? Я считаю, что мир все сделает, чтобы мы развалились.
Зачем это надо миру?
А это вы спросите у мира, но в моем понимании это так. И единственный выход, дай бог, чтобы я ошибался, но если я не ошибаюсь, то единственный выход – это построение действительно национальной инновационной экономики, о котором начали говорить много лет назад. Постепенно этот процесс шел, но крайне медленно, к сожалению. Поэтому вопрос, по какому пути мы пойдем в построении инновационной экономики. Вот этот путь определит, какие нам нужны будут партии. Вот я постараюсь сейчас развить этот тезис. Ровно три типа примитивно просто инновационных экономик создано в мире. Азиатская модель, где очень крупные корпорации, сильное государство, и в этот конгломерат вставлены научные и образовательные учреждения. Все завязано на уровне Чеболей и так далее. Аналог того, что там у них, мы видим сейчас в госкорпорациях, которые создаются. Они будут создаваться, они будут продвигаться. Это российские технологии, это все, что касается Академии наук, всего остального. Большая беда такого типа построений – высокая коррупция, коррупционность и страшная неповоротливость. И отсюда очень трудно управлять и создавать инновационный продукт. Но эта модель уже принята, она реализуется просто как по факту. Скорее всего, эту модель развития инновационной системы и будет выражать «Единая Россия». Как партия, которая жесткая дисциплина, с четко поставленными целями, с определенными движущими силами и так далее. Но уже точно понятно, что такая система, как монополия в мире, в будущем мире, она обречена на гибель. Поэтому, скорее всего, параллельно, это факт, будет создаваться еще две системы, европейская и американская. Ну, что такое американская инновационная система? Это венчурный капитал, да? Вы через карманные деньги собираете на стартап $1 миллион легко у родственников. Я рождаю идею, внимание, патентую так, что не украдут, чего в России никогда не было и не будет. А после этого продаю это венчуристам, которые выхватывают, раскручивают и зарабатывают или теряют. Да? Там все сделано вот дай. А деньги либо карманные, либо многочисленные фонды. Европейская система отличается от этого тем, что она, конечно, хотя элементы есть и в Америке, это университетские кампусы. Да? Это университеты, рядом компании. И как следствие, вообще непонятное для нашего разума развитие кластеров. Да? Чем кластер отличается от холдинга, который в Азии и в Америке? Кластер не является системой, где идет перекрестное владение акциями всех участников процесса. Кластер, как правило, это абсолютно разные по собственности структуры, которые умеют договариваться хотя бы на 15 лет вперед, стыкуя свои неокры для создания конкурентоспособного продукта. Кластер Аэробус – это 15 тысяч предприятий. Конечно, государство участвует основным игроком, но договаривающимся игроком. Итак, мы приходим и делаем самолет следующего поколения. У нас 15 тысяч предприятий. Что от меня говорит государство? 5 вузов, 7 дорог, 6 телеграфных станций, 5 портов, вот это. Так, что мы будем иметь? Вот это. Оно собирает все кластерные инициативы, потом говорит, ребята, слушание в парламенте, делаем, не делаем, и договаривается. Внутри конкуренции и все остальное. Но это другой тип, так они строят Объединенную Европу. Мы пойдем по пути кластеризации, но на уровне региональных экономик. Потому что всем большим монстрам национальным нужны конкурентные поставки. А их в жесткой системе не создашь. Поэтому на уровне региональных инновационных систем у нас будут создаваться региональные кластеры. Они будут формироваться возле университетов. Не внутри университета, по законодательству не получится, а возле университетов. И наверняка в эти системы будет приходить частный капитал по типу американского.
А вы не считаете, что это может привести к регионализации, собственно говоря, вообще экономики?
Не считаю, потому что вот такие региональные кластеры, они могут выжить только тогда, когда у них процентов на 30 есть национальные заказы. Потому что самостоятельно регионы пробиться на мировой рынок невозможно. А через взаимодействие с национальными кластерами или национальными вот такими большими корпорациями, да, которые дают на поддержание, да, некие заказы, это возможность. А вот выходить с боковой продукции, да, с гражданской, это, пожалуйста, сам. Поэтому нет, это, наоборот, будет укреплять отношения регионала с центром.
Я позволю себе на секундочку вклиниться, потому что вот важная очень вещь прозвучала сейчас. Я подумал о принципиальной разнице, хотя и большом сходстве между российским федерализмом, да, и, скажем, американским федерализмом.
Конечно,
на американском, как бы, флаге написано «ex pluribus unum», да, «из множества одно». Российский такой же слоган – это скорее «многообразие единого». Россия не собиралась из кусочков, да, ну, хотя когда-то там собиралась, империя завоевывалась, но, в принципе, некая вот самость российской цивилизации, да, в таком забавном ироническом виде, поданная Вячеславом Михайловичем Рыбаковым, он же Хольм ван Зайчик в его «Великой Ордусе», да, это многообразие целостного, гармоничного, единого, единого не в смысле причесанного под одну гребенку, но чувствующего локоть друг друга, так сказать, от Москвы до самых окраин.
Полностью с вами соглашусь.
Да, ну, опять-таки...
Продолжу.
Да, пожалуйста.
Да, одну секундочку,
да.
Просто. Просто вот если мы говорим о региональных экономиках и о региональных инновационных системах, то, конечно, они должны породить механизм отстаивания собственных интересов и механизм умения договариваться очень разноплановых социальных групп. Это чиновники, это предприниматели, это деятели науки, это образование, ну, собственно говоря, те люди, которые это все будут делать, профсоюзы. Вот если там, наверху, это все-таки очень жесткая система, и она близка в понимании там, к советской или там, к азиатской, да, с жесткой дисциплиной, то вот здесь вот придется по-новому договариваться. И вот здесь, конечно, нужно строить новое партийное строительство.
Хорошо, но это подразумевает все-таки наличие некой общей идеологии, я так понимаю, которая отсутствует, насколько я так тоже, опять-таки, понимаю в России сейчас. Вы вот знаете, Единая Россия, она вообще никогда не претендовала, по-моему, до сих пор на, вот скажем так, создание единой общегосударственной идеологии.
Знаете, ну начнем с того, что у нас в Конституции, по-моему, даже есть фраза о том, что государственная идеология не допускается. Хотя эта фраза, она тоже результат вот той самой вот советской антисоветскости, о которой я говорил. Государственная идеология в советской системе, да, она, ну, тоже экскурс не в историю, а экскурс в личную историю. В свое время я придумал в 84-м году, а написал только где-то в начале 90-х, такую забавную мульку, она лежит где-то в интернете, под названием «Не Конституция СССР». То есть я попытался написать кодекс, в котором описывалась реальная система правил жизни СССР. Не конституция брежневская, да, которая была чисто декоративной. А я помню, там статья первая звучала так. «Союз Советских Социалистических Республик есть унитарная идиократическая деспотия с номенклатурной формой правления». Вот. Так вот.
Очень похоже на нынешнюю ситуацию.
Нет,
простите,
не похоже. Нет? Не похоже. Про сегодняшнее... так, я там что-то формулировал в свое время про медиакратическую, клановую, бюрократическую демократию. Ну, это, в общем, и потом надо додумать и дописать. Нет, не похоже. Что вы? Ну, что вы? Это, значит, знаете, такая вот тоже легенда у нашего бренда, что у нас что-то похоже. Совершенно другая ситуация. Ну, какая... понимаете, вот это... Если бы кровавый путинский режим, как любят говорить наши оппоненты, был реальной диктатурой, то вот мы тут с Сергеем на днях говорили, может быть, ситуация бы развивалась совсем по-другому. Я, кстати, не уверен, что намного хуже, там, ну или намного лучше. Это просто совершенно другая ситуация. Мы сегодня находимся на этапе развития российской демократии, как она стартовала в 91-м году. Режим Путина-Медведева. Путин, вот я не так давно выяснил, не любит слово «режим», но я в него ничего не вкладываю. Как бы книжка моя «Режим Путина», она издана вполне прокремлевским издательством «Европа». Да? Так вот, режим Путина-Медведева, с моей точки зрения, это преемник режима Ельцина. Это прямое продолжение того демократического российского пути, который вырастает на русской почве после 91-го года. И вот здесь я хочу сказать о традиции и о, так сказать, и правилах, да, принесенных. Вот, многопартийность в России может возникнуть только на основе реальной многопартийности, да, и реальная идеология в России могут возникнуть изнутри народа. Идеологию сейчас навязать нельзя. Идеология вырастет из тех базовых культурных матриц, которые свойственны нашей цивилизации. Еще раз я извинюсь, но вот проапеллирую к такому моему любимому автору легкого чтения, как Освальд Шпенглер, да, и к его замечательной книге «Закат Европы». Эта книга настолько замечательна, что все знают ее название, но читали ее довольно мало людей, потому что она написано безумно трудным языком, но название зато хлесткое. Поэтому никто, например, не знает, что Шпенглер, человек, фантастически чувствовавший западный мир, любящий его любовью не просто человека западного, но человека, как бы сказать, проросшего западным духом, фаустовского человека, да, этот Шпенглер, говоря о закате Европы, как о некоем абсолютно естественном процессе в истории мирового развития, предрекал в начале 21 века смену, ну, что на смену европейской культуре-цивилизации придет русская. Под этой русской культурой он понимал некую базовую систему ценностей, которая будет другой, она будет другой по матрице, она не будет как бы отрицать, она будет просто немножко другой. И вот здесь мне кажется, что мы, когда говорим о государственной идеологии, мы сразу думаем о КПСС, о 6-й статье, о том, что можно думать так, а так нельзя, об истории партии в институте. Когда я говорю о государственной идеологии, и когда я выражаю надежду, что наша партия «Единая Россия» будет стремиться к формированию идеологии, то я говорю совершенно о другом.
Хорошо, Дмитрий, мы продолжим, конечно, эту тему обсуждать после объявления. Напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир. Главные темы». Накануне энергетического саммита в Праге, чего не хватает ЕС в энергетических отношениях с Россией, часть первая. Как работает специальная прокуратура по военным преступлениям Сербии. Кризисы общества, доверие и защитная реакция людей на экономический спад. Наука, рассказ о создании библиотеки. ДНК штрих-кодов живых существ планеты. Ведущая Инна Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Грузии арестован бывший дипломат, которого обвинили в сотрудничестве с иностранной разведкой. Речь идет о бывшем заместителе начальника департамента по делам НАТО в грузинском МИДе и дипломате представительства Грузии при штаб-квартире НАТО в Брюсселе Вахтанге Майсае. Министерство обороны Грузии сообщило о начале военных учений НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира». Против проведения учений резко возражает Москва. Накануне в одной из воинских частей Грузии объявил о неповиновении бронетанковый батальон. Военные сложили оружие после переговоров с руководством страны. Союз НАТО выразил сожаление в связи с решением России выдворить двух дипломатов Североатлантического союза по обвинению в шпионаже. Генеральный секретарь НАТО назвал решение Москвы неуместным и контрпродуктивным. Пакистанские правительственные войска начали операцию против талибов на северо-западе страны. Накануне власти призвали население покинуть город Мингора в долине Сват. Со вторника более 40 тысяч мирных жителей покинули районы, прилегающие к этому городу. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл с необъявленным визитом в Афганистан для встреч с командованием дислоцированных там американских войск. Президент Афганистана Хамид Карзай находится в Вашингтоне для переговоров с президентами США и Пакистана. Сенат Чешской Республики, которая председательствует в Европейском Союзе, проголосовал за принятие Лиссабонского договора. Уходящий в отставку премьер-министр Чехии Мирек Тополанек призвал членов Сената одобрить договор, призванный реформировать процесс принятия решений в ЕС после расширения Союза.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. У нас в студии в гостях руководитель исполкома Санкт-Петербургской организации партии «Единая Россия» Дмитрий Юрьев и председатель регионального отделения партии «Правое дело» в Санкт-Петербурге Сергей Цыбуков. Сегодня мы обсуждаем внутриполитическую ситуацию в стране, последние инициативы лидера «Справедливой России» Сергея Миронова о снятии всех барьеров для создания партии, а также многое другое. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон. Абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Дмитрий, ну если я понял правильно то, что вы сказали, вашу концепцию развития, скажем так, политической жизни страны, да, то как можно вообще, допустим, предполагать, что такой процесс может осуществляться на фоне все время укрепляющейся такой властной вертикали?
Ну, во-первых, я не вижу какого-то гипертрофированного укрепления властной вертикали. В ситуации политического кризиса конца 90-х, в ситуации, когда властная вертикаль просто не существовала, разрушалась, то, что было сделано тогда, было операцией, ну, это тогдашняя власть, тогдашняя операция «Преемник», это был, в общем, Комитет общественного спасения. Это была некая консолидация тех остатков элиты, которая тогда существовала. И, в общем, как я считаю, это была тихая народная революция, потому что подавляющее большинство населения реально поддержало Путина и ту интонацию, ту национальную интонацию, не идеологию, а интонацию, которую он генерировал. Пусть это была иногда грубоватая интонация в известной его фразе про судьбу террориста, пусть это была его фраза в обращении к народу об инвентаризации страны, но вокруг этого люди объединились. Возникла реальная пирамида власти. Проблема этой пирамиды власти с самого начала была в том, что она стояла на голове. Она опиралась на единственную устойчивую, стабильную в ней точку, на президента, его авторитет.
А сейчас как разве не так?
Ну, начнем с того, что сейчас у нас другой президент.
И, ну, на две головы, скажем так, опирается.
Хотя все считают, что на одну. Все. Я бы не сказал. Мне кажется, что идет процесс перехода этого всего в реальность. Вы говорите о укреплении вертикали, укреплении жесткости власти. Люди говорят, например, там о возмущаются итогами, например, муниципальных выборов. А я изнутри вижу, что муниципальные выборы в том же Петербурге для нашей партии, одержавшей на них очень серьезную победу, привели к тому, что партия вынуждена становиться реальной партией муниципалитетов, районов, дворов. Но я хочу вернуться на два шага вперед. Мы говорили о национальной идеологии. И вот сейчас эта вещь, которую я хочу сказать, она очень важна просто потому, что как бы из этого вырастает все. Из этого вырастает, собственно, отношение наше с принципами. Понимаете ли? Вот в 93-м году партия власти, она же главная демократическая партия, «Выбор России», шла на выборы под лозунгом «Свобода, собственно». Бурбулес. И это, может быть, был не очень удачный пиаровский лозунг, но это был, с моей точки зрения, очень констатация. Действительно, не свобода равенства, это как раз вот красота и пиар, а свобода, собственность, законность – это ценности западных ценностей. С моей точки системы ценностей, я говорю русское, естественно, не в этнографическом плане, а в смысле цивилизационном, она не противостоит европейской, она просто немножко другая, она как бы рядом. Разница между русской и культуры является приоритетным, для Запада является инструментом. Для русской культуры свобода, собственность и законность — это инструменты достижения главных русских ценностей. Ну, скажем так, да, и правда. Защиты вот этой солидарности и правды. Понимаете, на Западе у нас все начиналось с русской правды. Собственность для русского человека, в том числе для русского богача XIX века, это способ творческой реализации. Свобода для русского человека — это прежде всего способ защиты
прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Вашу судьбу в Великой Ордусе, да?
Да, поясните.
Ну, браво, Дмитрий, потому что вас только можно слушать и слушать и слушать. Ну, Дмитрий, наверное, имел в виду, что у меня такая странная биография. Я родился на Украине, папа у меня белорус, мама из Смоленска, мама всю жизнь прожила в Петербурге, все родственники здесь, многие на Пискаревке. Послали в Латвию, и я там был на заводе РАФ, первый выборный директор, Виктор Боссерт. Сейчас он в Германии, в Бундестаге. Потом я был выслан туда, депортирован уже в Петербург. Жена у меня казашка. То есть у меня как бы свое представление о мире и то, как все происходило. Я хочу, может быть, на то, что сказал Дмитрий, мне очень понятное и очень меня трогает, наложить вот тот мой монолог об экономике. Собственно говоря, вот в той точке, где мы сойдемся, вот в той точке, мы будем строить партию. Нельзя партию строить просто так, да, на лозунгах, на деньги, на чем-то угодно. Да. Партия возникнет тогда, когда пересечется две линии. Одна — это наша культурно-культурологическая история, а вторая — это ту экономику инновационную, которую мы строим. Модель экономическая выстроится в этой точке пересечения. Это может быть госкапитализм, это может быть шарашки за колючей проволокой, это могут быть артели, это могут быть колхозы, да. Но мне кажется, что мы подошли к такому историческому моменту, когда мы можем выстроить все это вместе, и это будет не конкурировать между собой. И здесь крайне важный момент. Нам не полезть в изоляцию. Крайне важно выстраивать все новые модели вместе с теми игроками в мире, которые уже проходили этот путь. Мы тогда обогатим друг друга. И тогда мы действительно можем Россию позиционировать в мире как уникальную территорию, где возможно реализовать без жесткой, ну, противоборствующей конкуренции различно-культурно-экономические модели. Вот мне кажется, это будет такой фантастический взрыв для всего мира, в хорошем смысле слова, что это приведет просто к очередному рывку глобальному. Ну, я такой наивный человек.
Давайте предоставим слово нашим слушателям. Валентин из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Может быть, вы согласитесь вот с моим мнением, что политическая система и партии настоящие, они являются полным аналогом системы и партии 90 лет назад, 80, там, 70 и так далее. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что личные амбиции, которые прикрывались диктатурой пролетариата и партии в виде людей, получивших оружие в свое время, это является аналогом того, что существует сейчас. Только партия – это люди, чиновники, бизнесмены, МВД, школы и так далее. Как вы считаете? Спасибо.
Это вопрос к вам, Дмитрий, скорее
всего. Ну, давайте, как бы мы все-таки ваши еще раз внимательно вслушаемся в те слова, которые вот вы сказали только что, да. То есть вы говорите об одной партии, да, о сброде, получившем оружие и рванувшемся к власти под определенными привлекательными лозунгами. И вы говорите о партии, объединяющем там чиновников, бизнесменов и так далее. Значит, партия «Единая Россия», если угодно. Это действительно государственный проект, ну, властный, проект власти, созданный на рубеже 90-х, 2000-х годов для консолидации элит. Мы помним, что тогда элита разваливалась по региональной горизонтали, по бизнесовым отсекам. Страну все время лихорадили драки. В стране существовал все время самовозбуждающийся процесс как бы накачки кризисных настроений, иногда без всяких оснований на то. Мы помним, как гоняли на телевизоре людей как бы перекрывать железные дороги, стучать лысиной по брусчатке в интересах каких-то противоборствующих олигархических групп. Сейчас партия «Единая Россия», создававшаяся как механизм консолидации элит, мне кажется, эту роль более-менее успешно выполнила, и сейчас она превращается уже в реальную народную партию, это западный политологический термин, объединяющий достаточно широкие слои респектабельного общества, ориентированного, в общем, на лояльность к существующему режиму. Это никакого отношения не имеет к партии как ордену меченосцев 70-летней давности. Конечно, угроза превращения в это есть всегда у любой партии. Но мне кажется, что «Единая Россия» сейчас идет как раз в противоположном направлении. Она превращается во все более политическую организацию, в массовую социально-политическую организацию определенной большой группы народа из вот этого вот механизма консолидации элиты.
Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, я хочу спросить вот о чем. Извините, вопрос острый, но за что партия «Единая Россия» так не любит инвалидов? Решение последних 7 лет четко свидетельствует об этом. Это и монетизация, и воздвигнуты большое количество препятствий для получения индивидуальной программы реабилитации, без которой недоступны технические средства реабилитации, да и многое другое. Знаете, если вы будете говорить, что это не так, вы скажете неправду. Поэтому за что? Что мы плохого сделали партии власти? Спасибо большое.
Ну, конечно, как бы радиослушатель ставил задачу там, да, как бы загнать в тупик определенный, да, своим вопросом. Он ее, конечно, решает, потому что на такие вопросы отвечать очень трудно, потому что за этим вопросом не только там мнение правильное или неправильное, а боль. И какая-то там личная трагическая история родных, близких. Конечно, я буду отрицать, что партия «Единая Россия» не любит инвалидов. И, конечно, я не буду отрицать того, что государственная политика в сфере помощи наиболее ослабленным, незащищенным людям, политика, диктуемая в том числе и конкретной экономической ситуацией, возможностями государства, и качеством, и уровнем тех людей, которые руководят соответствующими блоками и направлениями, что эта политика, конечно, не может быть названа совершенной, не может как бы защищать ее вот так вот безоговорочно, конечно, никто не будет. Я хочу сказать, что ситуация с инвалидами, ситуация с незащищенными людьми, ситуация со здравоохранением – это грандиозная беда и проблема нашей вот постсоветской истории, когда мы, пойдя на какое-то время деперболизацию вот этих вот западных рыночных принципов в качестве идеологических принципов для России, превратили вот эту вот экономическую основу политической деятельности в, так сказать, в конечный, ну, как бы в такой вот в оселок, на котором все измеряется. Есть деньги – делаем. Нет денег – нет. Вот этот вот экономоцентризм, когда мы определяем социальные задачи не исходя из того, сколько у нас больных и сколько у нас несчастных, а из того, сколько у нас есть денег, это очень серьезная проблема. И вот по моему скромному личному мнению, партия «Единая Россия» и те люди, которые ею там управляют и олицетворяют сейчас, пытаются перестроить этот грандиозный маховик экономоцентрической социальной политики.
Сергей, пожалуйста. Дмитрий, да. Но у вас ничего не получится перестраивать, потому что бюджет будет секвестирован, а сейчас в основном вся медицина и лекарства и оборудование покупается за рубежом. Доллар будет и евро расти, поэтому ситуация будет все хуже и хуже. И выход здесь только один. Возрождать национальную промышленность, а для этого надо, чтобы вы как можно быстрее написали ряд очень нужных законов. Потому что за последние годы государство очень много вложило в науку. Есть уже очень перспективные наработки, но их надо сейчас очень резко двинуть вперед. Тогда мы двинемся очень быстро.
Очень коротко, пожалуйста, да, у нас просто много звонков.
Я хочу сказать вот о чем. Все-таки в тех действиях антикризисных правительства и, соответственно, тех действиях, которые выдвигаются партией «Единая Россия», сейчас можно обнаружить такой элемент социально-центризма, что ли. Вы знаете, что при всех секвестрах неприкосновенной частью остаются социальные затраты бюджета. Вы знаете, что...
Но в Петербурге, например, вот сокращение бюджета как раз коснулось инвалидов и коснулось вот именно людей, которым требуется лекарство, помощь и все. Это известно абсолютно. И голосовали единороссы в законодательном собрании для того, чтобы, за то, чтобы сокращать...
Огромное сокращение бюджета прежде всего коснулось тех... как бы статей развития, которые связаны как бы с бизнесом, с развитием промышленности, с развитием строительства. По социалке урезали минимально из того, что возможно. Другое дело, там идеально эти решения были приняты или нет, это другой вопрос.
Ну да, понятно. Виктор Григорьевич, Московская область, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Алло.
Да, ваш вопрос, пожалуйста.
Вопрос. Сейчас будет реплика, а потом вопрос. Реплика такая. Вот сейчас услышал такое неожиданное такое замечание по поводу выступления нашего Медвипута. Медвипут Ильича жует. И вот что это означает? Это означает, что все, так сказать, наши представители и политические там лидеры, и властные, они очень много говорят. Но получается так, что все эти слова правильные, но ни одного действия правильного они совершить не могут. Вот почему так происходит, скажите, пожалуйста.
Пожалуйста.
Ну, я, конечно, с вами соглашусь, но, опять же, реплика. А мы часто, и я, и вы, и все, кто нас слушают, сами что-нибудь инициируем и делаем. Знаете, сидеть пусто и ждать, пока что-то произойдет, ну, вода ж не течет под камень. Я не в защиту, я с вами согласен, но я несколько лет работаю по созданию инновационной системы и работаю с огромными фондами, которые готовы предоставить им деньги для реализации проектов. Проектов-то нет. Пассивность людей колоссальная. Мы не можем 60 проектов выставить на петербургский диалог от Петербурга, потому что нет этих 60 проектов студенческих инновационных. И в том числе потому, что среда не создана, и она не стимулируется. Но инициативы не так много. У нас как-то все вдруг пали в социальную апатию. Да? Вот я когда хожу на политграмоту, где 100 радикальных группировок студенческих, молодежи между собой бьются, они о чем угодно могут говорить, о чем угодно. Да только, ну, только дело доходит до конкретики, давайте сделаем вот это. Нет, это неинтересно. Поэтому я просто в своем как бы призыве говорю о том, что надо больше проявлять инициативу. И мне кажется, что власть эту инициативу готова поддержать, ну, разумную инициативу.
Да, не знаю.
А я хочу ответить на вот не вопрос, а реплику радиослушателя. Вы знаете, мы вот тут как бы пытаемся говорить в спокойном тоне. Я хочу вот все-таки чуть-чуть выйти из этого спокойного тона. Уважаемый господин радиослушатель, вы хоть поняли, что сказали? Нет, но вы понятно, что вы попытались там оскорбить неприятных вам людей во власти. Но вы можете как угодно относиться к власти, к ее лидерам, да, но вот действовать по принципу, лишь бы брякнуть, остальное приложится, вот это главная причина дискредитации и распада нашей нынешней демократической оппозиции. И мне очень за нее обидно. Потому что когда вы брякаете, что вот нашим там представителям власти, лидерам, лишь бы там что-то сказать, а сделать они ничего не могут, вы лжете, потому что они много говорят, они много делают, а вместо того, чтобы анализировать то, что они делают, критиковать это, говорить, что они делают неправильно и предлагать свою альтернативу, вы поднимаете на знамя единственное «такой-то дурак».
Значит, ну, понятно, да. Хорошо, это вы выразили свою мысль. Алексей Одинцова, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день.
Добрый день.
Я бы вот что хотел сказать. У меня тоже реплика одна есть. И вопрос. Ну, изначально, как бы, «Единая Россия» мне очень напоминает КПСС. Дело в том, что такая же многочисленная подавляющая партия, и такой же Владимир у них у лидерах, и все так красиво с трибуны звучит. Но на деле получается наоборот. Например, вот у меня сын ходит в школу, номер 8, город Одинцово. Значит, у нас школа победитель национального проекта образования. И последние 3 года учебники для начальных классов стали платные. Вот, к примеру, потом, по поводу инициатив. Ну, как мы видим, «Единая Россия» подавляет любые инициативы. Если мы включим любые центральные каналы, там будет только «Единая Россия». Поэтому продвигать инициативы в таких условиях совершенно невозможно. И как бы такой вопрос к нашим гостям, к вашим гостям. Как они смотрят на будущее своей партии? Такое ощущение, что это будет очередная утопия, которая кончится просто гражданской войной. Спасибо.
Намешано. Нас, я так понимаю, Сергей, понимаешь, что мы из одной партии, да? Как вы смотрите на будущее своей партии? Одно, вот, ну, давайте вот вы сначала, если можно.
Нет, давайте уж вы.
Понимаете ли, вот вы опять каким-то странным образом набросали в одну корзину огромное количество обвинений. Я не вижу вообще никакого сходства между «Единой Россией» и КПСС, но просто потому, что мы живем в другом времени, мы живем в других реальностях. Попытка цепляться за прежние образы, за прежнюю реальность, она вас, если вы оппонент власти, если вы оппонент «Единой России», лишает возможности нам реально оппонировать, потому что вы бьете мимо. Вы говорите не о том, вы придумаете себе бяку-закаляку кусачую, выдуманную из головы, и потом ее боитесь, вместо того, чтобы анализировать реальные просчеты и реальную политику партии «Единая Россия» как партии абсолютно другого типа, опирающейся на очень большую и мощную поддержку реального большинства людей, людей респектабельных, думающих, умных. Я, как избирательный технолог, неоднократно сталкивался на выборах с тем, какие люди приходили нас поддерживать. И когда вы говорите о телеканалах, на которых везде «Единая Россия», простите, о чем вы говорите? Есть даже система требований на канале «Россия», на канале «Первом», в новостях показывать обязательно представителей всех партий. А на популярных оппозиционных каналах, на популярных оппозиционных радиостанциях, таких как «Эхо Москвы», «Единая Россия» всегда приходится отбиваться, что она делает иногда успешно, иногда неуспешно, но всегда в меньшинстве, хотя в общественном срезе она выражает интересы большинства.
Да, но это по поводу того, что «Единая Россия» мне...
А я по поводу инициативы.
Да, пожалуйста.
Да? Я когда говорю об инициативах, я все-таки говорю не о партийных инициативах. В моем понимании партии это просто коллективный орган выражения некой общности инициатив. Я больше говорю о человеческих инициативах. Вот мне очень нравится термин американских «домохозяйство». Да? И я как раз призываю, чтобы домохозяйства выдвигали как можно больше инициатив. Да, это сложно, да, трудно найти финансирование, да, легко отбирается, что начинаешь делать, да. Но если ты очень хочешь и можешь, найти путь движения вперед можешь. Пока этого не будет, нами будет править Единая Россия.
Ну да, видимо, слушатель наш имел еще, кроме всего прочего, он имел в виду, конечно, это уровень бюрократии, конечно, так сказать, и коррупции.
Безусловно. Безусловно.
Людмила Николаевна из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый.
Значит, у меня вопрос к единороссу Дмитрию. Когда ваша многочисленная партия изберется честно, без махинаций и вбросов, чего вы боитесь узнать точную цифру поддерживающих вас друзей, родных и некоторых заблудших? Говорить можно что угодно, термины можно употреблять какие угодно. Вам не нравится, как звонят люди и резко, и, может быть, даже не очень вежливо говорят. Но вы сами не любите оппонировать. Ведь ваш Грызлов боится оппонировать и всегда отказывается от этого. Поэтому когда вы научитесь честно жить, честно избираться и меньше болтать красивых слов? Вопрос.
Ну, наверное, тогда, когда вы научитесь честно жить, честно задавать вопросы, слушать оппонента, не презирать его сходу, не бросаться обвинениями, не бросаться штампами. То, что вы и ваши многочисленные соузники делают. Мне не далее, как там позавчера пришлось отбиваться в дебатах от некоторых, так сказать, демократических радикалов. Мои коллеги неоднократно участвовали и на федеральном уровне в таких дебатах. Понимаете, давайте спорить с тем, что есть, а не с тем, что вы сами для себя выдумали. Единая Россия будет вести политическую полемику, ведет эту политическую полемику, ничего не боится. Ей есть что сказать. Боритесь
спасибо,
честно.
Спасибо, Дмитрий, спасибо. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были руководители исполкома Санкт-Петербургской организации партии «Единая Россия» Дмитрий Юев и председатель регионального отделения партии «Правое дело» в Санкт-Петербурге Сергей Цыбуков. Вел программу Виктор Рызунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы. В Грузии, несмотря на протесты России, начались учения НАТО. Москва лишила аккредитации двух сотрудников информцентра Североатлантического союза в ответ на высылку российских дипломатов из Брюсселя. Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею играет против команды Белоруссии.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.